Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами в прямом эфире снова главный редактор детского издания «Классный журнал» Алексей Ходорыч, мой соведущий Василий Ходорыч и наш чудесный гость Дмитрий Чистов. Чистов.
Привет.
Ходорыч или Ходорыч? А Чистов или Чистов? Как правильно?
Чистов.
Чистов. Мы с Дмитрием начинали когда-то эту программу, я ему всегда страшно рад, вот. Но сегодня он тут в роли гостя, как представитель Института исследований интернета, где ты являешься партнером, который совсем недавно обнародовал исследования по детскому интернету, вот. Именно поэтому мы сегодня и встречаемся. Пару слов для зрителей, и я буду делать объявление.
Что рассказать? Про исследование?
Нет, пока просто поздоровайся.
А просто поздороваться. Рад всех вновь видеть и слышать из этой студии. Давно здесь не был.
Нам с Дмитрием на первой программе Григорий Васильевич Гладков, это был наш первый гость, сказал: делайте музыкальные паузы, я всегда беру с собой банджо. Обычно до него дело не доходит, потому что времени очень мало. Но сегодня попытаемся до него дойти. И еще несколько объявлений, как обычно. Во-первых, вчера вышел новый номер классного журнала. Номер очень интересный, посвящен гигантам Земли. То есть это и про людей-гигантов, и про растения-гиганты, и про машины-гиганты, и про Марианскую впадину. Есть и страшилка про страшного гиганта, и квест. Вот. И, собственно, журнал для дошкольников «Понимашка» о щекотке. Если вы боитесь щекотки или не боитесь, все это как раз для вас. Вот. Кроме того, заинтересованным лицам сообщаю, что 27 марта наконец-то состоится форум Big Data. Организатор открытой системы, проводится каждый год, всегда очень интересно, про большие данные. Меня эта тема очень интересует. Вот. И радостная для меня новость. В понедельник выходит второй тираж книги «Классный аргумент». Он был должен выйти 22-го, то есть еще вчера. Но я заходил на сайт продаж Book24. Там сказано, в продаже появится 24-го. Вот. И последнее замечание. Почему ты сегодня в таком виде?
Ну, сегодня вообще не должен был появляться в программе, но так как наш концерт, я участвую в хоре «Морская душа» в ведущем коллективе города Москвы, проходил недалеко от станции Киевской, вот я решил все-таки побывать.
Хорошо. Дмитрий, самые потрясающие цифры назови из вашего исследования, и вообще вы эти исследования проводите каждый год или как?
Смотри, это исследование сделали первый раз, но, собственно, оно было задумано как исследование, которое проводится ежегодно. Оно, в общем-то, и появилось ровно потому, что оказалось, что достаточно мало регулярно обновляемых данных, которые касаются детей в интернете, того, сколько их там, что они там делают, какими устройствами пользуются. Разные компании исследовательские и неисследовательские делали до этого подобные исследования, но это все эпизодически оборванные какие-то обрывочные знания, из которых складывается какой-то пазл, но вот такого системного ежегодного аналитического продукта, в общем-то, как-то не случилось в Рунете, хотя, как, собственно, наше исследование выяснило, детский Рунет достаточно большой сегмент Рунета. Это порядка, там, если мы говорим только про сайты, на которых есть детский контент, куда ходят дети и их родители посмотреть этот контент, почитать, да, например, сайт классного журнала или сайт там, телеканала «Карусель», например, или какие-то другие детские сайты именно, то это примерно 25 миллионов человек, ну, собственно, немало. Да? Если мы говорим про детский контент и его зрителей и потребителей на больших платформах, типа там YouTube, соцсети, там, ВКонтакт, Инстаграм и так далее, то это уже 41 миллион. Да? А если мы говорим про аудиторию, которая в Рунете смотрит, читает детский контент, при этом не только россияне, но и люди там из СНГ, и там США, Израиль, Германия, везде, где есть русскоязычная аудитория, то это уже там больше 50 миллионов человек. То есть на самом деле детский Рунет, как некая совокупность детского контента в интернете и его зрителей, это больше 50 миллионов человек в месяц, что на самом деле достаточно большая индустрия. И это, наверное, ну, это такая первая основополагающая цифра в результатах нашего исследования, но она показывает, что детский Рунет – это не что-то какое-то такое маргинальное и маленькое, это огромная индустрия. И на самом деле сразу становится понятно, что она в каком-то смысле недоразвитая, потому что у нас есть 50 миллионов человек, которые смотрят, готовы смотреть, хотят смотреть детский контент, это и дети, и взрослые, их родители, бабушки, дедушки. А, например, среди там, 6 миллионов сайтов в Рунете детскими можно назвать, ну дай бог, 20-30 тысяч. Ну, то есть это какая-то совсем ничтожная в масштабах Рунета сумма, да. И производителей детского контента на самом деле не так уж и много, которые публикуют этот контент в интернете. Собственно, детскому Рунету есть куда стремиться и расти, и, в общем, это исследование, мы надеемся, станет неким таким толчком, который поможет начать развитие этой отрасли, этой индустрии.
Ну, я, кстати, с тобой согласен, знаю не понаслышке, мы регулярно проводим обзоры «Классный интернет» вместе с Ростелекомом, и, конечно, большая проблема находить сайты, мы уже в итоге обозреваем не только интернет, но и приложения.
Вы достаточно быстро пришли к тому моменту, поняли, что вы вычерпали весь детский Рунет, и рассказать про новые сайты невозможно, потому что их, в общем-то, нет. Да? У этого много причин, да, можем про них поговорить.
Да, интересные причины. Я, подожди,
дойдем до этого еще.
Нет, вот именно сейчас мы доходим, я просто пытаюсь угадать. Скорее всего, причина в том, что дети пользуются платформами, вот здесь указано, Like Video, я впервые слышал об этой платформе, про TikTok я-то что-то слышал, и даже на него подписался, но, правда, еще не смотрел. Видимо, дети просто пользуются платформами, там, ВКонтакте и остальные, поэтому, собственно, для сайтов-то и места не остается.
Ну, и на платформах можно, в общем-то, делать бизнес, да, тот же, например, YouTube, где достаточно много, довольно много публикуется детского контента, он в общем и целом позволяет зарабатывать, да, там, в том числе на рекламе, но у этого есть целый ряд причин, да, в том числе, ну, одна из основополагающих, сложно зарабатывать на детском контенте в интернете, потому что, с одной стороны, ну, медиабизнес, да, информационный бизнес, он устроен, ты либо берешь напрямую деньги за контент, как в мобильном приложении, платишь ежемесячно, там, как в онлайн-кинотеатре, сколько-то, да, и получаешь доступ к контенту, либо рекламная монетизация. Но реклама на детском контенте достаточно ограничена, да, имеет определенные свои ограничения, и многие бренды накладывают ограничения, не хотят публиковаться в детском контенте, и государство пытается как-то обособить детский Рунет и сказать, что, например, вот там должно быть меньше рекламы и в количестве, и в качестве.
Только телеканалов, это же интернет.
Не только телеканалов, в интернет это тоже, в общем, тенденция, которая вот, ну, происходит прямо сейчас. В прошлом году в Думу пытались внести закон, который очень сильно ограничивал, например, рекламу в детском контенте, видео в интернете, в первую очередь на YouTube, да. Это означает, что все те немногие производители детского контента, которые выкладывают его на YouTube, зарабатывают на этом деньги и на эти деньги снимают новый детский контент, они окажутся в какой-то момент сильно ограничены, да, в тех возможностях. Собственно, почему мало сайтов? Потому что на них невозможно зарабатывать. Потому что, чтобы делать новый, качественный и в большом количестве детский контент, нужно откуда-то получить деньги. Заработать на этом контенте сложно, чтобы реинвестировать эти деньги опять в производство нового детского контента. Реально сложно, да? А государство поддерживает, с другой стороны, производство детского контента, но это все происходит в формате грантов. Что такое грант? Тебе на год дают сумму денег, под которую ты должен в конце отчитаться. Это значит, ты полгода формируешь команду, еще полгода тратишь этот грант на то, чтобы произвести этот продукт, а потом еще смотришь, как твои люди растекаются, потому что начинают искать новую работу, потому что грант закончился, и как бы проект быстро закрывается. Таких проектов и примеров таких достаточно много, потому что гранты – это не способ построить бизнес. Да? А если мы говорим, что 50 миллионов потребителей детского контента – это достаточно для построения большой индустрии, то вот индустрия должна напитываться деньгами, должна сама себя инвестировать и сама себе на жизнь зарабатывать. И вот с детским контентом этого пока получается, ну, довольно трудно.
Ну, вот по интернету вроде, я так понял, что отбились вот эта вот атака, а вот что касается...
А я думаю, будет новое, ну, я думаю, что нас ждет еще новое.
Подожди, а вот я Людмила Николаевна Набокова, вот она тоже тут у вас
слился
в исследовании, это, ну... У нас она была в программе два раза, еще будем звать, потому что очень интересный человек, она большую деятельность проводит. И в конце прошлого года было большое заседание, ты на нем присутствовал в Совете Федерации,
да.
И там были представители телеканала «Карусель»,
да.
И поднимался вопрос именно про детский контент на телеканалах, а это вопрос, и этот вопрос был принят к сведению, потому что это огромная проблема. В конце прошлого года у меня был в гостях знаменитый продюсер Дмитрий Рудовский, и, собственно, ответ на вопрос, где детские фильмы, он тоже лежит в той же области. Просто продюсеры их не снимают, потому что, ну, через прокат это, в принципе, невозможно отбить. Остается продажа на телеканалы, а тут это вот ограничение как бы все подрывает. Ты, случайно, не знаешь, есть ли подвижки какой-то вот отмене, даже на телеканалах или такого
быть? Нет подвижек. Даже вот, как я говорю, видишь, пытаются те ограничения, которые есть в детском контенте и в его рекламной монетизации в телеке, пытаются их практически копипейстом перенести в интернет. То есть, вот тот закон, который в прошлом году вносился, я совершенно уверен, что он в какой-то новой инкарнации в этом году появится и попробует.
А что же делать? Как спасаться?
Ну вот пока, видишь, отбиваемся от этих законов, его в конечном итоге не приняли, но спасаться, выстраивать индустрию. То есть, на самом деле, государство должно помочь выстроить эту индустрию. В прошлом году, вот запустили, раз уж мы вспомнили Людмилу Николаевну Бокову, в прошлом году же Совет Федерации Валентина Матвиенко внесла президенту Путину предложение организовать некое десятилетие детства, которое в прошлом году у нас стартануло. Это такая большая, многоуровневая, многонаправленная программа по развитию детства. От контента до там, защиты детей, до каких-то там их юридических базисов, да, детства. Там заложено и бюджеты, и какие-то правовые изменения, да, которые бы выстраивали вот, собственно, индустрию детского контента. Там заложено бюджет и на ряд фильмов, на какую-то сериальную детскую продукцию. Ну, то есть это все там должно как-то появиться. Но опять же таки.
ТАСС дети, насколько я знаю, финансируются же государством, да?
Да, но вот опять же таки, вопрос: это как бы будут выделены деньги, потраченные, и все закончится, либо это будут выделены деньги на создание некой инфраструктуры, которая позволит этой индустрии дальше самой развиваться и жить.
Перед тем, как мы начнем тебя бомбить вопросами о том, что нас всех очень интересует, ну не знаю, мне, допустим, много вопросов у вас, я думаю, что тоже, давай ты все-таки да расскажи про исследования, какие-то еще ключевые моменты по безопасности. Ну, во-первых, скажи, вот 26-го будет проходить, по-моему, 26-го пресс-конференция Касперского, там будет и Кузнецова, и многие другие значимые люди. Как я понимаю, оно тоже будет про этих в интернете. Как я понял?
Ну, я не знаю, что этим будет.
Много
всего происходит.
Я просто когда читал, кто был организатором этого исследования.
Да, один из партнеров исследования Касперский. Я сейчас не знаю, используют они эти данные, ну, то есть им также доступны. Наверное, они как-то их тоже там на флаг поднимут. Тут есть что-то.
Ну, тогда расскажи еще какие-нибудь ключевые моменты, может быть. По безопасности.
Ну, смотри, там исследование само разделено на несколько таких логических блоков. Вот первый блок состоял в том, чтобы померить вообще, какова аудитория детского контента.
Здесь это вот то, что ты уже
сказал. То, что я уже рассказал. Да.
50 миллионов, да?
Всё. 50 миллионов, если включать россиян и не россиян. Если мы говорим только про россиян, детей, их родителей, бабушек и дедушек, это там примерно 41 миллион. Это те люди, которые постоянно, регулярно смотрят детский контент.
А напомню, сколько из них все-таки сознательных, то есть, ну, начиная, скажем, от 6 лет.
А мы так примерно и мерили.
А, понятно.
Да, всё, да. Ну, то есть, если всего говорить про детей, то мы их так и мерили. Где-то с 5 до 12 лет. Это вот наша основная база для исследования. Ясно. Это дети 5-12 лет. Второй большой блок, он относился к тому, собственно, как дети потребляют в интернет, с каких устройств, там, да, как часто, из дома или не из дома, да. Ну, тут, наверное, интересно можно отметить, что вот если те дети, которым сейчас там 8-11 лет, они интернет-пользователями активными стали лет в 5-6, да? А те дети, которым сейчас 5-6 лет, они интернет-пользователями активными стали уже года в 4. То есть, на самом деле, вот процесс интернетизации детства, он достаточно быстро смещается, потому что ну вот, реально уже с 4 лет дети начинают пользоваться интернетом. И это происходит, с одной стороны, потому что технологии немножко изменились, подвинулись в сторону детства. Да? Сейчас ребенку, имея там голосовой поиск, например, да, когда можно там с Siri и Гуглом разговаривать голосом и просить его что-то найти, там любимый мультик, ребенку не обязательно вообще уметь читать и писать, да, для того, чтобы что-то в интернете найти. Все, он может просто голосом общаться с интернетом. Да? С другой стороны, изменились родители. И это, вот, наверное, очень тоже такая важная вещь, которая через цифры исследования нащупывается. Потому что понятное дело, что дети - это неоднородная среда. Да? Там ребенок 5-6 лет. Совсем другой ребенок, чем ребенок 8, 9, 11, а ребенок там 12, 13, 14, ну это вообще уже там подросток, да, это он ничего общего там с 5-6-летним не имеет. Родители на самом деле такие же. И вот те дети, которым сейчас 5, 6, 7 лет, они имеют, собственно, родителей, которым там 35 лет, ну, допустим, да, в среднем. А молодой человек там 35 лет. Это человек, который, скорее всего, сам уже с детства интернетом пользуется. У нас Рунету в этом году 25 лет. Это значит, 35-летний человек, если он жил там в каком-то городе, а не совсем в далеком селе, да, лет с 10 интернетом пользуется. Он, у него был этот интернет, и он активный интернет-пользователь. То есть родители изменились. Это уже новое поколение родителей, которое не боится интернета. Да? Если было там предыдущее, там, одно или два поколения назад, родители, которые видели, что их дети погрязли в интернете там, с головой, а сами интернет не пользовались. Для них интернет – это что-то страшное, опасное и неизведанное, да? Хотя дети туда погружены. Вот новые родители, для их интернет уже не так страшен. И это видно уже вот на третьем блоке исследования, когда мы родители опрашивали про безопасность детей в интернете. И мы видим, как эти тенденции меняются. Если в исследовании 2015 года, которое те же вопросы задавало родителей, было видно, что там только 4-5% родителей используют какие-то настройки там, поиска детского, да, или там у провайдера дают возможность на уровне провайдера детский интернет включить, да, чтобы отфильтровать прям вот на уровне провода, входящего в квартиру. Это было реально там, 3-4 года назад 4-5%. Сейчас 24%. То есть за 3 года количество родителей, использующих настройки безопасности для детей, выросло в 5 раз, условно говоря. Да? И это не только потому, что там как-то особенно активно рекламируют эти возможности. Это просто новые родители. Да? Это новые родители, молодые, активные пользователи, которые уверенно сами в интернете пользуются. Они знают, как обеспечить своему ребенку безопасность. Для них интернет – это не страшное какое-то болото, откуда там монстры вылезают, да, которые утащат их ребенка туда, и с этим ничего не поделать. Нет, они знают, где нажать какие кнопочки, как позвонить провайдеру, включить услугу детского интернета, как в браузере настроить детский Рунет и фильтр. Да. То есть мы видим изменения родителей. И, ну, наверное, четвертый блок, который ты тоже уже вспомнил, это мы поисследовали немножко с Brand Analytics, это вот система мониторинга соцсетей, поисследовали, собственно, что дети в интернете делают. И там как раз нащупали вот эту историю, что за прошлый год вот эти два мессенджера, TikTok и LikeVideo, это азиатские мессенджеры, которые на самом деле у там, молодого поколения достаточно популярны стали буквально за последние пару лет. Наверное, туда там за следующие два года подтянутся и взрослые, да, но вот это та история, когда дети, юные интернет-пользователи, стали первыми, подхватили какую-то тенденцию, которая, скорее всего, распространится уже дальше и на взрослых. Вот, наверное, про исследование четыре вот этих главных блока.
Интересно.
Да. Сейчас все популярнее среди детей становится, ну, TikTok, Like,
да, да.
Дальше, ну, подрастает Инстаграм, ну, ВКонтакте уже довольно давно. Вот что, по-вашему, привлекает вот, нас в эти сети?
Ну, во-первых, контент, да. Да, во-вторых, общение, и в-третьих, какое-то вот то, что, не знаю, можно назвать английским словом fun, да, какое-то веселье. Чем вот эти видео-мессенджеры, да, привлекают людей? Возможности вот этих всяких наложений на видео, там, не знаю, ушей зайцев, да чего угодно, ну, каких-то таких веселых, интересных штук, которые, ну, на самом деле, создают какое-то новое качество общения в интернете, которое там еще лет 5 назад было, ну, там, недоступно. Понятное дело, что общение и контент – это основные драйверы, зачем люди, особенно молодое поколение, там дети, да, идут в интернет. Хотя, конечно, исследование детей здесь всегда, социологическое исследование детей таит некие такие ловушки. Например, когда детей спрашивают, а что вы делаете в интернете, самый популярный ответ у ребенка: я там учусь. Ну, потому что это такая, как бы, а что еще взрослому ответить про интернет, да, когда он тебя спрашивает, что ты делаешь в интернете?
Угу. И последнее, вот к исследованию, ты анонсировал, что какие-то мифы мы развеем, наверное, вот по безопасности, можно сказать, что сейчас…
В том числе по безопасности, да, потому что как раз есть исследование, там статистика дает некоторые вещи на цифрах увидеть. Например, ну вот такой есть у родителей миф, они сами отвечают, например, когда их спрашивают, а с какого устройства ваш ребенок интернетом пользуется, они отвечают, что в среднем… Дети в среднем, у 60% детей есть смартфон, довольно много, 60%. А если мы говорим про детей там 8, 10, 11, 12 лет, 74% детей имеют собственный смартфон. Когда у родителей спрашивают при этом, откуда ваш ребенок пользуется интернетом, родители говорят, в основном из дома. Говорит родитель, который сам же купил смартфон ребенку, вставил в него сим-карту, подключил интернет и отпустил его в школу, так сказать, да? Это вот, ну, такая есть история. Или, например, примерно процентов 12 родителей, ну, то есть больше, чем каждый десятый, уверены, что очень эффективный и важный способ обеспечения безопасности ребенка в интернете – это после себя почистить куки и историю в браузере. Ну, вот, ну, вот, ну, такие.
То есть, это исследование как бы сложно называть таким… прям точно, потому что, ну, люди то подбирают, то сами не знают.
Ну, так же,
ну, нет, смотри, есть такой метод исследования опросный, да, социология. Люди действительно иногда, они же не нарочно врут, да, они, у них есть некие свои мифы, да, когда исследуется общественное мнение, всегда имеется в виду, что большинство людей сформировать свое собственное мнение на самом деле в большинстве случаев не могут, они какими-то мифами оперируют. Вот у них там в голове сидит какой-то миф о том, что ребенок сидит из дома в интернете, и при этом они не сопоставляют одно с другим, да, что на самом деле… у ребенка смартфон все время в кармане, к интернету подключенный. Они там не всегда осознают, что это тоже интернет, да, что это тоже выход в интернет. Поэтому это не то, чтобы это неточный метод, да, это метод, которым можно выявить вот такие неточности в понимании людей. То есть сам метод-то точный, это просто в голове у людей иногда есть такие ошибочные мнения. И если их там не спрашивать в лоб, а померить через несколько, да, вопросов, можно всегда несоответствие это найти и определить. То есть если спросить один и тот же вопрос, но с разных сторон, вдруг оказывается, что ответы разные. Вот как-то
понятно.
Так.
Вот, ну и, собственно, второй блок, мне, вот ты упомянул про опасности в интернете. Мне кажется, что самая главная опасность – это, собственно, та самая тема, которую мы тоже с Дмитрием 2 года назад, а то, может быть, уже 3, обсуждали с Алексеем Басовым. Вот, интернет – такая как бы агрессивная среда, которая создает такой фальшивый, отчасти виртуальный мир. Алексей рассказывал Басов, что за границей дети миллиардеров учатся в учебных заведениях, где насильно их лишают интернета, они там что-то ваяют, и, ну, интернет у них, конечно, есть, но там строго по часам. Да и сам Алексей, он говорит, что я предпочитаю, чтобы дети узнавали жизнь в таком виде, в котором она есть, а не через некие симулякр. Вот. Мы знаем, что интернет как бы очень полезная вещь, то есть это, по сути, огромный объем информации. Вот. Но ведь он, с другой стороны, он стимулирует ребенка. Там, ты сидишь в интернете, ты получаешь лайки, ты думаешь, что это настоящая жизнь, а настоящая эта жизнь проходит совершенно не в интернете. И эта же тема затрагивалась на Всероссийском форуме отцов, который прошел недавно в Екатеринбурге. Вот, и было, собственно, 2 доклада. Галина Брусницына, это компания ОРТ «Карьера», она очень интересно рассказывала про систему такой вот как бы прививки против интернета, когда детям с детства все нужно объяснять, их готовить, что их ждет, ну, показывать, ну, чтобы они учились относиться к интернету как к инструменту. Вот. Второй был докладчик Людмила Рябинченко, она приводила очень много страшилок, отчасти общеизвестных. Вот, ну, у нее какого-то решения в принципе не было. Она предлагала принять решение, все обдумать, вот, без какого-то решения. Мы с отцами постоянно эту тему обсуждали. Эта тема всех очень волнует. Дмитрий, а как вот можно соблюсти вот баланс между тем, что интернет, безусловно, это вещь полезная, с другой стороны, он может утянуть ребенка, и ты проведешь всю жизнь в этих лайках, и ничего полезного ты не сделаешь. Это понятно, что, скорее всего, вопрос не к интернету, а к умению распоряжаться своим временем, к умению его планировать, но интернет все-таки он стимулирует безделье в сети. Вот что я тебе скажу.
Не всегда безделье, потому что, ну, смотри, давай попробую из разных частей составить. Во-первых, я все-таки настаиваю на том, что не интернет является агрессивной средой, а агрессивной средой являются люди, которые в этом интернете находятся. Сам интернет – это просто байты, бит, провода, сайты и так далее. Да? Опасность для ребенка в интернете представляют люди, которые в интернете находятся. Это значит, что для людей с девиантным поведением есть определенный простор возможностей в интернете. И, наверное, обезопасить детей в интернете можно как-то вот… работая с этими девиантами. Это с одной стороны.
А с я про них сейчас даже и не говорю, скорее про время.
С другой стороны, ну, есть мнение у родителей, да, особенно у родителей, там, вот как раз не тех, которые сами с молодых ногтей с интернетом выросли, есть мнение, что интернет опасен, это там трата времени, да. Я думаю, что это на самом деле регулируется именно семьей, потому что мы все понимаем, что на самом деле на воспитание ребенка, на то, каким он вырастет взрослым, в самом большой степени оказывает влияние его родители. Вот если они его приучат быть, условно говоря, там, трудолюбивым, честным, добрым и правильным, да, он будет таким и в интернете. Неважно, независимо от того количества часов, которые он в этом интернете проводит. Если родителям наплевать, каким ребенок вырастет, да, то он вырастет с интернетом или без, вот, не трудолюбивым, не добрым, не честным и неправильным. Потому что на самом деле, там, вспоминая, скажем, себя в возрасте 6 лет, это был 90-й год, мы жгли шифер в кострах, бегали по крышам гаражей и по стройкам, и я не знаю, насколько это было безопаснее, чем проводить часами в 6-летнем возрасте в интернете, да, время. Кажется, что сильно опаснее, чем сидеть перед монитором.
Ну, странно, что мы выжили вообще, да?
Да, да, а здесь наоборот, дети оказываются, на самом деле, в достаточно рафинированной среде в интернете, им никакой реальной опасности не грозит, ну, на самом деле, в интернете.
Ну, только реальность потерять свою жизнь в интернете, как-то
она настолько уже как бы проникнута, что на самом деле это как раз именно можно развернуть и с точки зрения возможностей, потому что ребенок там в 12-15 лет может уже уметь программировать, там, не знаю, собирать роботов, делать сайты, развивать какие-то сообщества в соцсетях и даже на этом зарабатывать. И таких примеров там детей и подростков, которые в интернете не просто играя проводят часы, да, а делают там что-то полезное для себя и уже нашли для себя там лет в 12, 13, 14 фактически новую профессию, да. Это новая реальность, потому что этот ребенок, какую бы он дальше профессию не выбрал, она у него для него уже будет такая диджитализированная. Он уже понимает, что это все наложено будет на интернет-среду. Да? Он может стать врачом, но при этом знать, что такое интернет и технологии, да, или может стать там кем угодно, инженером. Поэтому, ну, на самом деле, это все такая многослойная и многосторонняя
история. Ну, сейчас перед тем, как мы спросим Василия, что он думает про то, что интернет затягивает, я скажу, что, наверное, ты отчасти прав, потому что вот два ярких примера, ты и я. Судя по твоему Фейсбуку, ты отнюдь не зависишь ни от лайков, ни от желания постить какие-то веселенькие посты и потом за ними следить. А я, который считает, что интернет опасен, я очень от этого зависим. Меня уже даже Вася ругает, что я интернет зависим. А у меня двойственная позиция. Я считаю, что людям в целом он вреден, а мне, как журналисту, он полезен. И я поэтому действительно провожу много времени. И, конечно, вот эти все лайки меня обуславливают чуть-чуть. Вася, ну а ты как спасаешься от этой зависимости? Вообще у вас в классе многие в интернете сидят? Или ты считаешь, что то, что я говорю, что это может утянуть в сети, ты, ну, твои друзья там твое поколение забудут про реальную жизнь. Может быть, я преувеличиваю эту опасность? Все зависит от человека,
Ну, наверное, это тоже зависит от человека, но большая часть человеков, они, люди, все-таки зависимы. Ну, наверное, не сколько от лайков, сколько от просмотров видео на Ютубе, ну, всяких игр, казино даже уже в наше время. И тут, наверное, надо менять уже свое сознание, чтобы... Но интернет, я думаю, поменять уже никто не станет.
То есть ты, по сути, говоришь вот... Вот о чем. И Людмила Николаевна, кстати, об этом говорила. Семья семьей, но, может быть, все-таки как-то ввести какой-то предмет, чтобы в школах вот буквально внедряли идею, что интернет инструмент, это не жизнь. Не тратьте время на тщеславие свое, занимайтесь делом. Я понимаю, что никто не любит уроков, но все-таки каким-то образом нужно формировать отношения. Все-таки семьи.
А насчет уроков. Всех, если они интересны, то они очень даже.
Хорошие. Я имею в виду, ну. Как
нет, ну вот вас учат в школе, как пользоваться интернетом.
Конечно, нет. Вот. Но это было бы интересно.
Ну, это было бы интересно. А, есть у вас предмет, там то, что у нас называлось там ОБЖ.
Есть,
но... Что вы там изучаете?
Ну, у нас нет.
А, нет. Но
в других вот, классах как... есть, но у нас заменили этот предмет.
Ну вот что они там изучают? Как. Я помню ОБЖ у нас в школе. Как наложить шину на сломанную руку, как что делать при взрыве бомбы в радиусе километра и как разжечь в лесу костер. Кажется, что современному человеку эти навыки, ну, скорее всего, не очень нужны. А вот как правильно себя вести в интернете, да, и не стать жертвой там мошенников или каких-то девиантных личностей, кажется, было бы сильно полезнее, да, потому что необходимость разжечь костер в лесу, наверное, не так важна для современного человека, который несколько часов в сутки проводит в интернете, чем вот какие-то такие основы выживания в экстремальных условиях, потому что интернет тоже в какой-то степени является экстремальным условием. А, собственно, отвечая на твой вопрос, безусловно, кажется, что такая информация просто необходима, и при этом она должна быть как-то системно донесена. Потому что, несмотря на то, что я вот говорю, что у нас появились новые поколения родителей, которые интернета не боятся и на каком-то своем пользовательском уровне понимают и знают, как его сделать безопасным, да. Но в то же время это все равно не системные знания, да, они это в жизненном опыте своем получили, да, что такое интернет и как в нем себя вести. А для того, чтобы правильно передать это ребенку, это надо как-то самому еще осмыслить, систематизировать и правильно донести. Кажется, что им стоит и, возможно, помочь в этом.
По сути, сейчас как все люди воспринимают себя как средство массовой информации. Ну, очень многие. И, конечно, им интересно отслеживать дискуссии под своими постами. Я уж не так, кстати, очень много времени прожил в интернете, как иные люди в Фейсбуке, и у меня возникает вопрос, а как им удается вообще как-то зарабатывать, и там такие длинные дискуссии, какие-то склоки идут. Это, конечно, отчасти, наверное, от безделья, от того, что люди как-то вот обеспечены какими-то доходами, не знаю, может быть, им деньги не нужны, но вот такие вот уроки, наверное, были бы полезны, чтобы человеку кто-то прям сказал, что это не жизнь, вот ты должен как к инструменту к этому относиться, да?
Да, вот. Да. Они проводятся как-то вот эпизодически, да, там есть какой-нибудь там всенародный урок безопасности интернета раз в году там проводится. Ну, кажется, что раз в году это ну, вот что-то такое маловато. Это как вот я помню, у нас в моем детстве в школу раз в год приходил участковый и говорил, как опасны там наркотики, бандиты и так далее. Да? Но вот это воздействие.
И на органы еще много.
Воздействие имеет, мне кажется, минимальное. Да? Это какой-то пришел человек раз в год, что-то рассказал, каких-то страшилок. У кого-то, возможно, даже лишний нездоровый интерес вызвал по этому поводу. Никакой системной работы это назвать нельзя.
Ну, у нас остался важный вопрос про чтение. Ты сейчас обдумаешь, что ты будешь отвечать на мои агрессивные вопросы. А мы, чтобы завершить тему озабоченности и того, что нам удастся решить все проблемы, мы споем коротенькую песню. Был озабочен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет. Радисты скребли в эфире, волну угоняет два. И вдруг без 5-4 мы услышали слова. Мы летим, ковыляя в мгле. Мы ползем на последнем стреле. Пока пробит хвост горит, но машина летит на честном слове. Вот так. Надо было подпевать, вы же ее знаете.
А ты не принес мне губную гармошку.
Да, нужно было как-то концертик небольшой. Итак, чтение. Даже это исследование показывает, что дети в основном смотрят видео, общаются, играют.
Делают видео.
Делают видео, вот. И меня давно этот вопрос интересует, уже несколько лет, и многие этим вопросом задаются. Я и по себе знаю, что когда я уделяю время чтению, оно само по себе рождает очень мощную мыслительную работу. Любая прочитанная книжка вызывает, вот даже у меня в голове, множество теорий, выводов, каких-то умных мыслей, ну... Умных, я так думаю, что умных, конечно, это не надо так восхвалять эти мысли. Но в любом случае, ты начинаешь думать. Вот. А когда ты в интернете с кем-то общаешься, даже читаешь эти посты, ты, в принципе, ты высасываешься. То есть, твоя энергия выходит. И даже вот президент наш в послании к Федеральному собранию в 2016 году говорил, что личность формируется чтением. И собственно, отличие, допустим, от видеоинформации в том, что чтение, оно максимально способствует развитию фантазии и образов, потому что, допустим, видео максимально конкретно. То есть, именно поэтому мы склонны перечитывать книжки, и редкие фильмы мы склонны пересматривать, потому что, ну, вот уже звук, информация, все, что там пересматривать, я все помню. Как будет строиться новый мир, где дети не читают книг? Может быть, у них как-то изменится психика? Или, быть может, они начнут читать все-таки в интернете? Что будет? Я не знаю, какой ответ на этот вопрос.
Смотри, ну, на него одного однозначного ответа нету, да, но есть вот несколько таких уровней, на которых происходят изменения. С одной стороны, вот буквально недавно мне попадалось исследование, которое на самом деле говорит о том, что дети там, и вот, там, молодежь фактически читать меньше не стали. Да? Если мы будем брать объемы текста, потребляемые ими там, не знаю, за день, неделю, месяц, год и так далее, воспринимать и потреблять текстовой информации как-то принципиально меньше не стали. Просто она изменилась. Да? Они не читают книги, то есть в меньшей степени читают книги, потому что если учатся в школе, значит, все равно какие-то книги читают. Ну, вот так построен образовательный процесс пока еще. А с другой стороны, они читают больше в интернете. Это какие-то тексты на сайтах, в соцсетях, в мессенджерах же, да, просто ты сидишь 3 часа, да, общаешься, и это все равно текстовая информация. То есть чтение, оно, ну, в общем, никуда не делось, изменилось, ушло в более короткие, развлекательные, наверное, форматы. Какие-то многотомные книги уже никто не читает, а мы все понимаем, что раньше, там еще 2-3 лет назад, это заменяло сериалы и фильмы, да. Людям. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить про книги, то, наверное, все-таки книги действительно уходят в какое-то в нишевое средство передачи информации. Да? Если это раньше было как бы, в общем, основой цивилизации, да, и русская культура, мы до сих пор говорим, литература центричная, потому что выросла там на Толстом, Достоевском, Гоголе, Пушкине и бла-бла-бла. А никакого там великого писателя в современности нету. Есть великие блогеры, влогеры там, и так далее, да, как люди, которые дают контент массам и вызывают обсуждение этого контента. Книги, в общем, ушли в нишу. И книга сама, как продукт, она уже все уходит даже по продажам в какой-то в нишевой продукт. Появляется все больше книг дорогих, дорого напечатанных, красиво, но это такие дорогие, сувенирные, подарочные вещи. Вот книги уходят вот в эту какую-то такую очень специфическую нишу, заменяются не текстовой, а вот такой аудиовизуальной информацией. Это вот там на втором слое.
На самом деле продаются книги лучше, в которых много больше картинок, интересно.
Да, да, они стали тоже более такие медийные, да, они больше на картинке такие, а не про то, чтобы прочитать 500 страниц в несколько томов, да. Но и в целом есть такая Торонская школа новых медиа, это, в общем, организация, которая фактически исследует современную культурологию, как люди потребляют контент, как это влияет на культуру, но они говорят, что, в общем-то, цивилизация человеческая в какой-то момент пережила эпоху текстовую и книжную, да, и сейчас уходит в эпоху вот такую аудиовизуальную, когда звуки, картинки, видео и так далее, вот контент не текстовый.
То есть все-таки что-то меняется,
да,
и это отразится все-таки на людях.
Абсолютно точно.
Как отразится, мы не знаем, но как-то это отразится.
Да, да, смотри, есть, я всегда по этому поводу вспоминаю, был такой философ и востоковед Александр Моисеевич Пятигорский, он в 2006 году умер в преклонном возрасте, но он всегда свои лекции, их можно найти там на YouTube, они есть в текстах, в книжках, да, он всегда свои лекции там по индийской философии и культуре начинал там с такого короткого рассказа, что вот древние арийские племена там 4000 лет до нашей эры выдвинулись там из Причерноморья, стали расселяться по Европе, там пришли в Приуралье, там в Иран, заложили основы большинства европейских языков, которые индоарийские корни имеют. И одна из ветвей этих древних арийских кочевых племен ушла там в Индию, да, через горы в Северную Индию ушла, и это там уже примерно там 500 лет до нашей эры. В Египте пирамиды, культура, там, математика, в Греции театр, современные там, заложенные основы философии. А у этих индусов ни дорог, ничего, ни дворцов, какие-то избы, грязные мазанки. Еще самое главное, нет текстов. Они не умеют писать. У них очень богатая культура, они придумали вот эти веды, книги.
Так вывод-то,
да?
Какой это?
А вывод такой, вот, да, я сейчас к нему подойду. Да? То есть у этих людей была культура, основанная на ведах. Это книги, да, там Ригведа, там книга гимнов и так далее. И это все передавалось устно. А веды – это примерно в нашем представлении 30 томов, которые они запоминали наизусть. И друг другу пересказывали, при этом умели еще комментировать и обсуждать там, да, и ни единой буквы не записано. И вот он эту историю всегда заканчивал там, типа, мы еще посмотрим, что с нами сделает интернет, но вот письменность у человека отняла очень многое. Потому что это были люди, способные запомнить 30 томов книги на память и об этом общаться.
Ну, кстати, у нас скоро будет в программе, ну, по крайней мере, обещался быть, руководитель Эксмо Евгений Экапьев, и он не раз, вот я был на авторской конференции Эксмо, и я знаю, что мировая тенденция в том, что очень сильно прет аудиокнига. Хотя это все началось еще там в 2000 году, я даже статью писал, когда в деньги в журнал про этот бизнес. Вот именно сейчас, 20 лет спустя, это начинает набирать обороты. Видимо, все-таки тексты перейдут именно в звуковое.
Аудиокниги, это тенденция довольно большая. Опять в последнее время набирают обороты такой жанр, как подкасты. Он в какое-то время появился, о нем много говорили, открывались сайты с подкастами, и они как-то в какой-то момент стухли. А вот сейчас некое новое возрождение подкастов, как вот такой способ интернет-радио, нелинейное, да? Это вторая часть. И третья большая тенденция – это голосовые интерфейсы. Мы сейчас звоним там, в банк, с нами разговаривает уже робот голосом, да, и там, мы звоним в какой-то в магазин там, или какой-нибудь там, не знаю, автосалон, и уже вот эти аудиоинтерфейсы не текстовые, когда тебе не надо прочитать меню, а меню тебе озвучивается, и ты с ним общаешься, это меню, с которой с тобой говорит, и ты с ним говоришь. Это тоже довольно большая и важная тенденция. То есть, на самом деле, уход вот в аудиоинформацию текста, конвертация текста в аудио и интеграция этого в разные продукты потребительские, это там очень важная большая тенденция.
Ну вот, тоже. Кстати, да, наверное, такой вывод. У нас осталась минута 30 секунд. Думайте, о чем вы скажете. Вот я по традиции в конце программы снова анонсирую 6-й номер, посвящен гигантам Земли. Крайне интересный номер. Тут страшилка, квест, сканворд, очень много интересного. И понимашка для дошкольников про щекотку. Не везде можно купить. Распространение у нас в стране немножко подорвано, вот, но если вы не находите в киосках или в супермаркетах, то лучше всего подписаться на Почте России. Вась, скажи, ну у вас в классе читают многие или нет?
Ну, наверное, «Человека 2», и в них вхожу я. Больше, наверное. Ага.
Ну, кстати, нам когда-то и Иванов, писатель, когда я ему говорил, что дети меньше читают, говорит: «Лёша, кто у вас в классе читал?» Я вспоминаю. Я такой читал. Он говорит: так и у меня в классе читал, я и мой друг. Может быть, это вообще миф, что дети много читали? Всегда читали там один-два человека?
Ну, в общем, да, но начнем с того, что школьная программа, в принципе, заточена на то, чтобы вызвать отвращение на всю жизнь у человека к чтению, и только некоторые единицы пробиваются через это отвращение, чтобы потом читать. Но фактически, да, но если говорить про тему там, детей в интернете и родителей с детьми в интернете, да, мне всегда вспоминается фраза Марка Твена: «Не воспитывайте детей, они все равно вырастут похожими на вас, воспитывайте себя». Поэтому, ну вот как бы, чтобы обезопасить ребенка в интернете, нужно, там, наверное, с себя начать.
Спасибо, Дима. Очень интересный разговор. Всем до свидания, до новых встреч.
Счастливо.